Утром звонок собрал всех колонистов наверх, в зал. Не оказалось только Ахнаря. За ним на ток отправился Юсуф Кулхаметов. Ленька лежал на том же месте, где его оставили вчера, в соломе, под скирдой необмолоченной ржи. На рассвете его рвало. Под глазами залегли зеленые круги, щеки поблекли.
«Хватит, однако, лежать», — сказал Юсуф. «Ходи мало-мало, айда!»
В ответ ему Ахнарь что-то слабо промычал. С похмелья он весь ослабел, раскис, в голову, казалось, то и дело вгоняли долото. К горлу от живота подкатывала мутная тягучая тошнота. Юсуф немного подождал.
«Мое слово тебе, тьфу! Вставай, вставай! Семеро одну жду, да?»
«Отстань, хан!» — промямлил Ахнарь. «Видишь, человек помирает. Прицепился, будто клещ до овцы».
Юсуф подумал, затем решительно, точно сноп, приподнял Леньку, поставил на ноги.
«Айда, ну!»
Левую безвольную руку Ахнаря он положил себе на плечо. Своей правой, здоровенной рукой взял гольца под мышку. Сколько Ленька не отталкивал Юсуфа, сколько не ругался, пришлось подчиниться. Он поплелся в дом, с трудом волоча ноги, обещая вечером рассчитаться с ханом. Переполненный зал сдержанно гудел. При виде Ахнаря все колонисты затихли. Десятки взглядов сошлись на нем, как лучи в фокусе. Ленька сердито с недоумением огляделся. Что это за цирк? Зачем его сюда приволокли? Обстановка и впрямь была необычная. На пустом месте против входа стоял стол под красным коленкором. Льдисто блестел графин с водой, стакан. За столом сидело трое исполкомовцев. Все строгие, точно чужие. По белой стене над их головами распростерлось пурпурное крыло знамени в тусклой позолоте бахромы. В стороне, рядом с последним номером стен газеты, окаменело скуластое холодное лицо колодяжного. Облокотясь на физгармонию, сидела Ганна Петровна в новой гимнастерке, туго подпоясанной ремнем. Из ее жирных, коротко подстриженных волос выглядывал зеленый гребешок, отчего волосы казались перевязанные травой. Сапоги были начищены. Обычно ласковые, спокойные глаза воспитательницы, вся ее крупная полная фигура тоже не предвещали ничего доброго. Остатки хмеля вдруг вылетели из головы Ахнаря. Его охватило беспокойство.
«Что это будет?»
— спросил он у колодяжного.
«Суд».
«Над кем суд?»
«Над тобой».
Ахнарь на секунду словно окунулся в его серые ледяные глаза и почувствовал, что в них нет дна. Съежился. По воровской привычке прятаться за чужую спину, он торопливо юркнул в гущу ребят. Тарас Михайлович молча указал ему на табурет, стоявший в стороне у окна. Ахнарь совсем смутился. «За что его? Может, Яким трепанул о муке, хомутах? Или Сенька жареный? Или Анютка Цветаева нажаловалась, что не давал проходу?»
«Ша! Ведь он вчера отмочил какой-то новый номер. Всплыло воровство простыни, пьянка, горлодерство».
Однако Ленька не собирался сдаваться.
«Сюда садиться?»
— спросил он, видя, что иного выхода нет, и что ему надо именно сюда садиться.
«Могу хоть и на подоконник».
Он развязно опустился на табурет, заложил ногу за ногу. Как и всегда на суде в отделении милиции, Ахнарь решил все отрицать, держаться лихо с вызовом и бойкими ответами срывать улыбки у публики и даже судей. Он стал глазеть на высокий лепной потолок, на облупившиеся рамы венецианских окон, на рыжую физгармонию. Вдруг высунул язык ближней девочки и сыграл на зубариках. Широко разинув рот, ловко пятерней правой руки выбил дробь на верхних зубах. При этом вид у него был такой, словно его специально пригласили для эстрадного выступления и должны наградить аплодисментами. И вот он встретился с болезненно напряженным взглядом Влада Казарембы. Увидел какую-то жалостливую и брезгливую складку у губ Юлии Носки. Оглянул притихшее замершее собрание. и сердце его ёкнуло и оборвалось. Опять тяжело заныла голова, стало противно мутить в животе.
Подсыпался.
В зал вошел Паращенко. Заседание открылось. Из-за стола поднялся председатель товарищеского суда, Владик Заремба, в свежей шуршащей рубахе. Гладко причесанный, суровый, важный и неприступный. Он громко объявил, что слово предоставляется Тарасу Михайловичу Колодяжному. Воспитатель обвинял. Сжато и ясно он рассказал о случившемся. Зная, что у Ахнаря денег не водилось и взять ему их было неоткуда, он вместе с ревизионной комиссией проверил кладовые. Оказалось, как он и ожидал, у Костелянши пропала простыня. И холодный вопрос подсудимому.
«Брал?»
«Брал»,
— уныло сознался Ахнарь, почему-то уже и не думая отпираться.
«Где она?»
И тут оголец сделал последнюю попытку показать, что никого не боится. Он блаженно двумя пальцами щелкнул себя под загорелый подбородок, облизнулся сладко, словно кот, и погладил живот, намекая на то, что простыня превратилась в самогон и закуску. Весело поглядел на колонистов, ища сочувствия. Из ребят, однако, никто не засмеялся, не ответил ему поощрительным взглядом. А Яким Пицуха сидел важный, холодный, с презрительной миной. И тогда Ахнарь вспомнил, что лицо у него, наверное, помятое, как грязная портянка. В свалявшихся волосах соломенная труха, а глаза краснее, чем у кролика. После этого он уже не подымал головы.
«От царизма нам, Советской России, остались послевоенная разруха, голод и миллионы осиротевших детей»,
— заговорил Тарас Михайлович.
«По всей стране стали создаваться тысячи интернатов, детских коммун, трудовых колоний. Весь народ включился в борьбу с беспризорностью. Организовались опеки, районные мастерские, добровольное общество «Друг детей».
Воспитатель налил из графина в стакан воды. И стук стекла о стекло напомнил Ахнарю недавнюю судебную обстановку. Он до боли прикусил губу.
«Борьба с безнадзорностью, детской преступностью велась и в старой Российской империи», — продолжал Колодяжный, облизнув мокрые губы. «Но метод там был один — украл чужое, наказать лишением свободы за железной решеткой. Разве не так и по сей день поступают в Европе, в Соединенных Штатах, в Японии, в Иране, везде? Дескать, воруют, грабят только люди с врожденной преступной склонностью. Марксистская же философия утверждает, что большинство людей на воровскую дорожку толкают обстоятельства жизни, среда. Отсюда вывод – преступника можно перевоспитать. И вот мы подобрали вас, подростков, с панелей, вырвали из воровских притонов, и вы начали вторую жизнь в школе, в мастерской, на поле. Конечно, и до революции заботились о сиротах, отправляли в приюты, раздавали крестьянам в дети. Но кем бы вы могли оттуда выйти? Малограмотными батраками? Сапожниками? Фабричными? Солдатами колониальных войск? Образование получали, выбивались в люди только единицы. Иными словами, сироты были пасынками у государства. Вы же, ребята, советскому государству родные дети. Перед вами широко открыты двери всех школ, университетов, ворота заводов, мастерских. Каждый из вас может стать кем захочет. Пилотом, сталеваром, агрономом, хлеборобом, водителем корабля, инженером, врачом. Только учитесь, привыкайте к труду.
Шея у Ахнаря одеревенела, сидеть было неудобно. Но он не менял позы.
В чем дело? Что это за балаган? Почему он сидит здесь на табуретке? Ведь его и раньше судили, да разве так? Из камеры приводили под охраной вооруженного милиционера, и он всегда гордился этим. Вот, мол, какой он герой, смельчак, жулик. Уличные товарищи с воли передачи приносят. А теперь он, униженный, торчит перед своими ребятами, и они же сами его судят. Кто тут в колонии его поддержит? Как он раньше до конца не раскусил всех этих выродков. Еще уважал кое-кого. Всем им скопом цена — дырка от бублика.
Ахнарь смутно отметил, что Тарас Михайлович от общего выступления перешел к его характеристике.
«Все вы, ребята, знаете слова песни «Владыкой мира станет труд». Да, честным человеком у нас называется тот, кто своими руками зарабатывает кусок хлеба и служит обществу. И не понимают этого лишь недобитые белогвардейцы, непманская буржуазия и блатные. К такому человеческому охвостью и скатывается молодежь, типа сегодняшнего подсудимого».
Воспитатель жестом указал на Ахнаря.
«Давайте с вами сейчас рассмотрим, кто же такой Леонид Осокин. Что у него? Тяжелая наследственность? Как любят говорить буржуазные педологи и криминалисты. Умственная отсталость? Нет, конечно. Просто Осокин слишком уж увлекся дном. Вместо того, чтобы взять себе за образец подлинных героев, которых ценит весь народ. Степана Халтурина, Котовского, путешественника Семена Дежнева, хирурга Пирогова, пилота Уточкина. Он стал подражать героям ножа и отмычки. Сам Осокин – обыкновенный беспризорник, вокзальный урка, то есть мелкий кочующий воришка. Но ему непременно хочется быть громилой. В этом он видит высший шик. По своей малограмотности и явно голоса опытных старых жуликов, или как вы их там называете, паханов, он считает советский народ своим врагом. И жалко, и смешно. Здесь, в колонии, мы сделали все, чтобы ободрать с него уличную грязь. Я все ожидал, а Сокин сам поймет, что нельзя оставаться скотом, рабом своих низменных страстей, одумается и выровняется в такого же морально здорового хлопца, как и каждый из вас. Однако работу воспитателей, влияние коллектива он и в грош не ставил. Считал, что с ним обязаны цацкаться. И, наконец, совершенно отбился от рук. Стал хулиганить, воровать, пить самогон.
Слова, как мешки с песком, падали на Ахнареву голову. И самое обидное было в том, что все они оказались верными. Ленька до сих пор сам не знал, что он такой поганый и паскудный парень. Неожиданно он глянул на себя совсем по-другому, со стороны, чужими глазами. Его маленькие проступки, казавшиеся ему такими невинными и обычными, это и есть то самое скотство, о котором говорит Колодяжный. Так что же это получается? Выходит, что колонисты — это настоящие люди, а он просто обсевок, навоз на дороге. Стало тесно, душно в комнате. Захотелось поскорее вырваться отсюда, хоть провалиться бы куда. Взгляд Ахнаря, блуждая, упал на окно. За ним солнечно и ярко синело все еще знойное небо. На ветвях сосен радужно сияли редкие нити летающей паутины, вестники ласкового бабьего лета. У колодца сторож Емельян в соломенной шляпе и кнутом через плечо поил из ведра коней. Ленивого, неповоротливого умеренно и кобылу-буржуйку. Он собирался в поле за снопами. Гнедой короткохвостный стригун стоял на тонких и как бы неуклюжих ногах, игриво и чутко глядел в поле. С нежных мохнатых губ его сочились светлые капли воды.
«По-видимому, для исправления Осокина нужен более строгий режим, чем у нас. Такой, например, как в детском реформатории в городе Змееве. Если уж он и там не одумается, худо ему придется в жизни!»
Неожиданно Ахнарь высунулся в окно, во все горло крикнул.
«Слышь, дядя Емельян, возьми меня с собой!»
«Давай!»
— донеслось от колодца.
«Я сейчас!»
И, скосившись на судей, на воспитателя, Ахнарь живо перекинул ногу через подоконник, ухватился за красную проржавевшую кишку водосточной трубы. Не успел никто и моргнуть, как его вихры мелькнули в синьке неба и пропали. Сухо зашуршал сор в трубе, скатываясь с крыши. Колодяжный, прерванный на полусловие, ошеломленно задвигал бровями, оглянулся на президиум. Зал онемел. Судьи бросились по лестнице за беглецом, и осторожно зашуршал и пополз по скамьям негромкий шепот.
«И смехота, и беда!»
«Черного кобеля не отмаешь до бела!»
«Ты-то сам чистеньким сюда явился!»
«Отведает на воле коку с маком, пожалеет!»
Как Сенька жареный сбежал, а через месяц вернулся шкелет шкелетом. Спасибо, еще обратно приняли.
Я в реформатории был, знаю. Там уж нашего брата Гулливана возьмут в ежовые рукавицы.
Ну и художник!
Весело покачала головой Параска Едута.
Надоело кисточкой. Снова порешил малевать отмычкой. Одно слово, трепло. Жениха из себя строил.
С принаимным видом улыбнулась Анюта Цветаева, и ее тонкие губы сложились в одну ей понятную улыбочку.
Хвастал, что карманы деньгами набьет.
К воспитателям подошел Паращенко.
Что теперь скажете?
Обратился он к Ганне Петровне.
Помните, я вам говорил, не получится толку из этого типуса, а вы защищали? Я всех колонистов насквозь вижу.
Признаюсь, не ожидала.
Сконфуженно ответила Ганна Петровна.
Я отлично понимаю, а Сокин запущенный хлопец. Но чтобы до такой степени...
Она с хрустом сжала крупные белые руки с коротко подстриженными ногтями.
И ведь в нем есть что-то хорошее. Непосредственность, цельность. Возьмите его увлечение рисованием. Мне уже казалось, что Леня совсем встал на ноги. И вдруг поворот на 90 градусов. До сих пор не пойму, почему он так сорвался.
Очевидно, именно к таким относятся поговорки, как волка не корми, все в лес смотрит и горбатого могилы исправит. Ну, я понимаю, украл, напился. Но плясать на георгинах, нарциссах, испортить всю клумбу, извините меня, но этого и свинья не допустит.
И все-таки,
решительно сказала Ганна Петровна,
я бы все-таки не отказалась от него.
Вы женщина.
Снисходительно проговорил Паращенко и плавным движением снял с рукава волос. Он был в темно-зеленом касторовом пиджаке, в украинской вышитой рубахе, в желтых крагах. И все в нем, от пышной прически до внушительно скрипевших ботинок, выражало превосходство. Колодяжный участия в разговоре не принимал. Когда хлопцы привели Ахнаря, крепко держа за ворот за руки, он громко и нагло огрызался.
«Разлили водицу и толкут в ступе, а дело всего на копейку!»
Но видно было, что он струхнул и был озлоблен. Не ждал, что товарищи так беспощадно схватят его за горло. Воспитатель говорить больше не стал. Все понятно без слов. Старшие ребята, собравшиеся было взять Ахнаря на поруки, отказались от своих выступлений. Суд закончился быстро. Постановили исключить из колонии и отправить в исправительный дом.
«На той неделе идет подвода в город и заберет Осокина», —
закончил Владок за Рэмбо.
«А пока он снимается с работы».
«Амба!»
— бодрясь крикнул Ленька.
«Оттрудился!»
Напускную беспечностью, хамством, он старался скрыть ту сумятицу, которая происходила в нем.
«Подумаешь, присудили щуку отпустить в реку. Все разворачивается как надо. Он уйдет из колонии, и никто не будет колоть ему глаза. И станет он опять жить на улице безо всякой указки, сам себе хозяин. А то вставай по звонку, ешь по звонку, спи по звонку. Может, еще и думай по звонку.
Он сегодня же рванул бы на станцию, только неохота тащиться 14 верст.
Пусть сами отвезут на подводе».
«Пишите мне письма!»
— выламывался он.
«Страна, Россия, любой вокзал! По первому требованию Лене Ахнарю!»
Неожиданно сквозь толпу ребят к нему протиснулся Владок за Рэмбо. Его судейская строгость и выдержанность пропали. Белокурые волосы растрепались, под карими глазами от волнения выступили красные пятна.
«Доволен!»
— крикнул он Ахнарю, и голос его сорвался.
«Я-то думал, парень как парень, тем более отец в Красной Армии! Свистун ты дешевый!»
Рот его дернулся, он сунул в карманы красные крепко сжатые кулаки, сутулился и резко вышел из зала. Ахнарь растерянно замигал глазами. Колонисты тоже потянулись к двери, осторожно обходя его, точно боясь замараться. Вокруг огольца образовалась пустота.